Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем небольшой цикл передач, который связан со столетием исчезновения белого дела на Дальнем Востоке. Две недели назад у нас была передача, посвященная тому, как белое дело на Дальнем Востоке то расширялось, то сужалось, как будто живой организм, который дышит, то набирает воздуха, то этот воздух выпускает. И вот к тому моменту, на котором мы закончили, белое правительство, альтернативное советской власти на колоссальных просторах от Западной Белоруссии и до Читы, оставалось только на территории Приморья. И города, которые ранее контролировали белые, я имею в виду Чита, Хабаровск, они перешли под контроль Дальневосточной Республики, ее тогда называли «Красный буфер», поскольку она отделяла Белое Приморье от территории Советской России. 1922 год. Ситуация не решена с точки зрения обеих сторон. Красная сторона мечтает о том, чтобы остатки белого дела, этот небольшой сравнительно пятачок, на котором она все еще удерживается, все бы это было ликвидировано. Ну а во Владивостоке думают о том, что, может быть, это все еще плацдарм, который может быть расширен. У нас в гостях кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Елисеев, и он будет сегодня нашим гидом по истории Белого Дальнего Востока. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте посмотрим на то, каким стал Белый Дальний Восток после падения Хабаровской Читы, кто там оставался и почему все-таки удалось закрепиться на достаточно долгий срок, что это было за белое правительство, какие у него были секреты выживания.
Секреты выживания были достаточно просты. Это белое правительство пока что устраивало японцев. Как это ни печально прозвучит, к этому моменту фактически все белое движение у нас на Дальнем Востоке превращается в силы недостаточно самостоятельную. А начинается достаточно большая геополитическая игра, в которой наше Приморье, вообще весь Дальний Восток, выступает только одной из пешек в рамках большого взаимодействия, которое теперь уже победители в Первой мировой войне начинают планировать в отношении советского государства.
То есть, если я вас правильно понимаю, для истории России продолжается гражданская война, и последний акт этой трагедии должен развернуться на Дальнем Востоке. Но для мира это, скорее, совершенно другая сцена. Периферийная, но та, на которой разворачивается в большей степени борьба между зарубежными игроками, нежели между красными и белыми.
Да, совершенно верно. И Приморье в этой ситуации выступало не более чем разменной монетой и способом давления со стороны англосаксонских держав, в первую очередь Соединенных Штатов и Великобритании, на Японию. Япония, которая играла активную роль в течение всего периода гражданской войны с 1919 года на Дальнем Востоке, пытается получить хоть какие-то дивиденды своих усилий и реально пролитой крови в борьбе с местными партизанами и бандитами, а Соединенные Штаты стремятся всеми силами не допустить возможного усиления японской державы в складывающейся международной политической обстановке.
Ну и вот вопрос, а сколько действительно японцев в тех местах продержались? Потому что вот если мы смотрим старые советские учебники по гражданской войне, ну, были интервенты, дали бой и потом куда-то сами собой исчезли. То есть нигде не говорит, что советская власть одержала над ним победу. Они просто растворились в воздухе безо всяких объяснений. И в научно-популярной литературе, к сожалению, видишь то же самое. Ну, конечно, там были японцы. Ну, конечно, они участвовали. А потом раз, японцев нет, и советская власть. Это что-то вроде такого, знаете ли, фокуса?
Никакого фокуса не было. Японцы сидели на Дальнем Востоке до октября 1622 года. Страхом перед столкновением с Японией, которое советская власть активно не хотела, объясняются многие странности в рамках последнего фазиса конфликта уже в Приморье с белогвардейскими частями. Красные на них активно наступали, давили. Если возникала угроза или тень угрозы столкновения с японцами, наступление останавливали и ждали, пока японцы либо отойдут, либо начнутся снова переговоры. Не надо забывать, что марионеточная Дальневосточная республика, которая была действительно реальной марионеткой, полностью контролирующей советской властью, на уровне армии ее народ революционная армия была филиалом рабоче-крестьянской Красной армии, ее становым хребтом была 5-я армия советская, а на уровне органов охраны правопорядка главная политическая охрана Дальневосточной республики была филиалом Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, никто этого не скрывал. Будучи такого рода совершенно марионеточной искусственной структурой, Дальневосточная республика, тем не менее, позиционирует себя как реальный международный политический игрок. Ведутся переговоры с японцами. Одни переговоры идут на территории Дайрена, то есть дальнего, а другие в Чанчуне. И в каждом из этих переговоров советская власть, с одной стороны, ставит перед японцами разнообразные ультиматумы о том, что они должны уйти с территории Дальнего Востока. Японцы этим всеми силами сопротивляются. И вот когда в тылу у японцев открывается фактически второй фронт, когда американцы начинают говорить, нет, знаете, что-то здесь вопросы должны решать совокупно все державы, как вот проходило, например, на Вашингтонской конференции, которая решала...
Поставим вопрос на международном уровне.
Да, поставим вопрос на международном уровне, как, например, в конце концов, японцев и додавили с Китаем, где они надеялись иметь исключительно собственные интересы и так или иначе преимущественно влиять на китайскую политику. Нет, Вашингтон поставил ситуацию так, чтобы Китай проводил политику открытых дверей для всех держав. Ну, что привело к продолжению гражданской войны в Китае еще на десятилетие.
Иными словами, вот если вслушаться в то, что вы говорите, в сущности, получается примерно вот что. Ну, воюет маленькая белая республика в Приморье с большой дальневосточной Красной республикой. В общем, никто их голосов не слышит.
Да.
А где-то там в отдалении Красная Москва разговаривает с Японией. Япония Красную Москву не слышит, не отводит войска. Но тут открывается еще одна война на третьем уровне. Это уровень, на котором Соединенные Штаты Америки говорят японцам, все, давайте, уходите оттуда, потому что иначе мы вас оттуда выдавим, так или иначе. И получается так, что столкновение между белыми и красными на конкретных местах – это всего-навсего отражение каких-то великих дипломатических битв гораздо выше.
Да, примерно так это и выглядело, шла большая.
Опять же, получается, вещь, которая для многих историков сейчас, историков гражданской войны, до сих пор остается тайной за семью печатями. То, что очищение Дальнего Востока от белого дела – это в значительной степени подарок, сделанный американскими политиками Советской Республики.
Во многом так это и было. С 1921 года изменяется подход большинства западных держав. Американцы, кстати, здесь были не первыми. В основном это произвело британское правительство, которое откровенно предало своего союзника Российскую империю. И в этом вопросе тоже. Умиротворение и налаживание торгово-экономических связей с советским правительством. Людоед, ну, полезный нам людоед. Мы с этого людоеда будем иметь определенную пользу. Что поддерживать каких-то романтиков, которые мечтают о восстановлении какой-то там великой России? то чем они скорее исчезнут, рассосутся в эмиграции или вообще погибнут на фронтах, тем нам, европейцам, лучше. Мы будем делать свое дело, свой бизнес, и этот бизнес принесет нам явный и четкий доход. Это был циничный, но вполне понятный и существовавший веками подход европейской политики в отношении России и русских дел.
Ну что ж, в этом случае нам еще надо бы понять, а кто эти самые белые романтики, кто, используя так или иначе добрые отношения с японцами, все-таки удерживает позиции в Приморье, что там за правительство, что там за люди. Насколько значительную территорию они контролируют?
Территория контролируется уже совсем незначительной к марту 1922 года. После отхода от Хабаровска в феврале части Народно-революционной армии занимают станцию Иман.
А Народно-революционная армия ДВР, да?
Да, части белых носили название Белоповстанческая армия, сами они себя никак не называли, но вот в пропагандистских документах Дальневосточной республики они именовались Белоповстанческой армией, потому что законным правительством себя воспринимала именно Дальневосточная республика, себя таковым позиционировала. Нет, мы никакого отношения к РСФСР не имеем, мы никакая не коммунистическая власть, мы объединение социалистических прогрессивных демократических сил, которые возглавляют демократическую страну. А ну, против нас выступают контрреволюционеры, которые мечтают о восстановлении кровавого монархического режима. То есть, да, в рамках цирка и в рамках пропаганды это произносилось, и на Западе это, как ни странно, в значительной степени срабатывало.
Но там воспринимают это так. Цирк, но нам на данный момент подходящий.
Да, на данный момент подходящий. Этот цирк несколько приостанавливает свою активную деятельность 21 марта 1922 года, когда отступающие белые части доходят до станции Уссури, а эта станция непосредственно контролируется японскими войсками. Уссурийская железная дорога контролируется японскими войсками, и тут Народно-революционная армия получает стоп-приказ и останавливается. Дальше не идет. Дальше не идет. И существующее у нас в Приморье временное приморское правительство во главе с братьями Меркуловыми оказывается в ситуации, при которой, да, под их контролем находится вот этот кусок Приморья, да, под определенным контролем находится Камчатка, скорее условным, чем реальным, но выжить как самостоятельное государство здесь невозможно.
И, дорогие радиослушатели, вскоре мы поговорим о том, что собой представляет правительство Меркуловых, что собой представляет белая власть в Приморье. А сейчас, я думаю, правильно будет, если вот этот напряженный разговор на политические темы несколько прервется, и в эфире у нас прозвучит замечательный вальс дореволюционный «Амурские волны». Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с кандидатом исторических наук, членом редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глебом Елисеевым обозреваем историю Белого Востока в последний год его судьбы. Итак, весна 1922 года, красные войска остановились на территории Приморья, относительно небольшой, с единственным, по большому счету, крупным городом, Владивостоком, существует республика, которая возглавляет правительство предпринимателей Меркуловых. Однако, в общем, еще один неожиданный поворот в судьбе белого дела его ждет, и поворот этот красивый, можно сказать, романтический. Вот не зря вы, Глеб Анатольевич, заговорили о романтиках, ведь были же они на самом деле, и, в общем, даже приятно думать, что в ситуации трагедии неожиданно приоткрывается завеса, и мы видим, как луч солнца проникает на территорию, которая уже почти вся находится под смертной тенью.
Здесь, пожалуй, можно сказать, что белое дело на Дальнем Востоке имело совершенно невероятный романтический эпилог, все участники которого явно надеялись только на одно, на чудо. Потому что рационалы, как те же самые Меркуловы, вообще правительство так называемого черного буфера, понимали, что все, да, белое дело-то проиграно. Мы удержимся исключительно на японцах. Сейчас японцы уйдут, и все рухнет. Изменить ничего нельзя, воевать бессмысленно. Сил у нас никаких нет. Ничего у нас нет. У нас экономика держится там на какой-то сохраняющейся торговле с Японией да с Китаем. Победить огромную коммунистическую Совдепию, даже если на нас навалится хотя бы вот ее фейковая часть, которая является ДВР, мы уже не сможем. На что надеяться? Надеяться не на что. И ясно, что временное приморское правительство, как называлось официально правительство братьев Меркуловых...
Когда занимается выводом активов.
Да, занимается выводом активов и подготовкой к неизбежной капитуляции. Ну, пока японцы не ушли, еще живем, держимся. Пока не ушли, еще живем и держимся. А вот 7 июля 1922 года происходит совершенно неожиданное событие. В рамках подготовленного массового политического движения созывается Земский собор во Владивостоке, которому передает власть временное правительство и утверждает: решайте судьбу Дальнего Востока. Что будем делать? Будем подписывать договор о ликвидации предприятия или как-то еще попытаемся что-то делать?
А вот кто созывал Земский собор и какая сила стояла за этим поворотом? Или это просто Меркуловы внутри себя решили, что все главное уже ушло, можно и самим уходить?
Нет, и они активно участвовали, были политические силы, в том числе самого разного диапазона, которые были заинтересованы в том, чтобы сохранить хоть как-то вот это вот Приморье в качестве независимой или полунезависимой территории. А самое главное, были романтически настроенные офицеры. Романтически настроенные офицеры, представители тех же самых капелевских частей, отдельные представители семеновских частей, представители частей флота, который стоит в Владивостоке. И в первую очередь одна персона, один человек, который сыграл огромную роль и в организации этого Земского собора, и, наконец, в провозглашении последнего и очень яркого с точки зрения идей и действий оплота белого движения на Дальнем Востоке, генерал Михаил Константинович Дитерихс.
Ну, поподробнее о нем. Действительно, фигура-то выдающаяся.
Да, фигура выдающаяся. Этот человек одно время был одним из самых молодых генералов Российской империи в период Первой мировой войны. Человек, который воевал на Салоникском фронте, человек, который воевал во Франции, человек, который активно воевал и в период Гражданской войны в Сибири, сумел себя проявить как талантливый военачальник, хотя, опять же, как это и проявлялось с большинством военачальников именно Дальнего Востока, скорее успешный в наступлениях, чем в обороне. Это вот почему-то такой заметный недостаток. Это невероятной храбрости люди, но которые не очень хорошо выступают как кропотливые военачальники, организаторы, думающие о бесконечном снабжении. Он выступает здесь как вдохновитель этого процесса. Этот процесс ему удается зажечь, но этот процесс выглядит действительно совершенно романтическим действием, действием на уровне снискания некого чуда, что проявляется даже на уровне формальном, на уровне наименований тех государственных структур, которые вот последний раз на этом закате создаются на Дальнем Востоке.
Здесь было что-то такое рыцарственное. Люди как будто отправлялись в последний крестовый поход, понимали, что, скорее всего, никого в живых не останется, но не могли оставаться на месте.
Да, и объединение для этого последнего крестового похода носит название, вот вполне официально носил это название, которое навевает нам воспоминания о событиях 1612 года. Войско официально, которое было организовано этим земским собором, называется земской ратью. А генерал Дитерихс получает звание земского воеводы, которое должно, по заявлению самого генерала, наконец пойти на север. И, наконец-то, как это было и в 1612 году, в период смуты, завершить эту новую смуту, пойти на север и начать новый поход для освобождения Руси. Ни сил, ни возможностей, ни реальных средств, о чем прекрасно понимали реально действующие политики, такие прагматики, как те же самые Меркуловы, на это не было. Но люди надеялись на чудо, а вдруг получится? Вдруг, как тогда, в начале 17 века, совершенно проигранная, вроде бы однозначно ситуация, она переменится, произойдет что-то невероятное. У нас даже свой князь Пожарский есть, вот, пожалуйста, генерал Дитерихс, и подъем провоцировал на создание не только основного вот похода, который все-таки в итоге он начался, поход, который происходил уже осенью 1622 года, но и на действия в других частях Дальнего Востока. Известная Аянская операция, о которой мы с вами будем говорить, которая была последним уже эпилогом эпилога, как бы, событий на Дальнем Востоке, она началась как раз вот после этих событий, после Земского собора, после провозглашения Преамурского земского правительства, после создания вот этой земской рати, когда генерал Пепеляев, по благословению генерала Дитерихса, отправился на север, чтобы поднять, возможно, восстание в Якутии. И вот как раз то событие, оно могло иметь гораздо большие последствия, чем, откровенно романтический поход генерала Дитерихса на север, который еще сопровождался тем, что это был человек очень прямой и четкий. И когда японцы ему начали намекать, а вот неплохо бы, чтобы ваше правительство сейчас подписало с нами какой-нибудь договор о защите, или нам тут придется уйти, понимаете, на нас политически давят. Вместо этого он сказал, уходите. Что же вообще? Мы русские патриоты, мы с вами силами справимся. И наша задача, ни много ни мало, вот в кои-то веки в истории гражданской войны это прозвучало четко и внятно, в отличие от такого достаточно мутного непредрешенничества гораздо более сильных белых правительств предшествующих
того периода. Того же Деникинского правительства.
Да, и даже правительство Александра Васильевича Колчака, который тоже говорил о том, что возьмем Москву, тогда будем решать, какая у нас будет форма правления.
Дитерихс решил.
Дитерихс решил и четко провозгласил, что мы восстанавливаем единственно законную форму власти на территории России – правление монархии дома Романовых.
Но вот пока он ведет эти переговоры с японцами, японцы в некотором удивлении понимают, что, в общем, люди хорошие, замечательные, добрые, верующие, но похоже на то, что совершает политическое самоубийство. Однако какое-то время правительство ведь действует. Что произошло на соборе помимо формирования земской рати? Там ведь произошло фактически создание нового правительства, чуть ли не нового государственного строя. Жить ему оставалось несколько месяцев, но эти несколько месяцев были в нашей истории.
Да, но это была попытка в очередной раз наладить и восстановить нормальную жизнь в той форме, в которой его знали нормальные жители Российской империи до 1617 года. Другое дело, что здесь...
Кто вошел в правительство?
В значительной степени вошли представители самых широких слоев, в том числе и многие действующие правительства тех же самых Меркуловых. То есть там технократов было достаточно много. Не надо думать, что это было правительство исключительно там военных, и которые пытались установить военную диктатуру и заставить всех ходить строем. Нет, это была попытка восстановить нормальную... Как, собственно говоря, и было с правительством Колчака в свое время, это была попытка наладить нормальную жизнь на территории... сохранявший преемственность по отношению к старой Российской империи. Но другое дело, что в 1922 году это был ход менее выигрышный, чем, скажем, в 1919. Мы забываем о тех событиях, которые происходят у нас на территории большой большевистской России, на территории ДВР. У нас уже год как идет НЭП. Многое из эксцессов, которые выражали сущность Совдепии как таковой, от подразверстки до массовых расстрелов, прекращены.
Ну, во всяком случае, ограничено.
Да, ограничено. Разрешено, хоть и в узких рамках, частное производство. Подразверстка сменена продналогом. И это все слышит местное крестьянское население. И мещане городов, обычные люди, которым до ужаса надоела чехарда властей, очередная смена власти.
И новый акт войны.
И новый акт войны, который четко провозглашен как продолжение.
Все хотят мира.
Все хотят мира. Что-то там налаживается. Да, вот слухи доходят, но это слухи-то достоверные. Там мой двоюродный брат рассказывал моему племяннику, которому рассказывал приятель из самой Читы, которому рассказывала его тетка из Новосибирска, что уже вроде трупы на улицах не валяются, и даже лавочки открылись. Ну и что тут? Что уже? Понятно, что проиграем, рассуждает большинство населения. Понятно, что не получится. Но надежда на чудо все равно остается. Там даже толком и не успели что-то запустить. Все продолжали жить вот по многом по этой инерции. Ну, по инерции так или иначе нормальной жизни, по которой жило Приморье. Однако совершается... Решительные акты. Один из них — это попытка осенью 1622 года все-таки начать земское ратьонаступление на север. И второе — это попытка тоже осенью высадить десант на Охотском побережье на севере.
Ну, о десанте поговорим позже, а сейчас, я думаю, надо сосредоточиться на последнем большом континентальном наступлении. Что там происходило? Дитерикс возглавляет наступление, и он не договорился с японцами о том, что они поддержат его штыками за его спиной.
Да, японцы говорят, ну, в такой ситуации, ладно, давайте мы посмотрим, что получится, ограничивать вас не будем. Начинается наступление, достаточно быстро захлебывается.
Что успели взять?
Успели взять несколько городов, несколько станций севернее Спасска, и потом очень быстро начали отступать. Народно-революционной армии перекидывают новые мощные силы, ведь возможность возникает ситуации перекидывать после подписания Рижского мира и вообще... Нормализации ситуации на территории Закавказья перекинут достаточно большие обстрелянные опытные силы с западных территорий на Дальний Восток.
Но здесь вопрос, так сказать, просто-напросто вовремя доставить их по железным дорогам. Это не так быстро, и пока их не доставили, белые еще могут двигаться вперед.
Белые могут двигаться вперед, но красные удачно задействуют тот ресурс, который у них всегда использовался в рамках противостояния на Дальнем Востоке. В ходе вот этого периода с 1919 по 1922 год. Это местное партизанское бандитское движение. Партизан кидают вперед, кидают на белые части, потому что их не жалко. Так или иначе, все уже прекрасно понимают, у всех имеется достаточно большой опыт, уже годовой опыт, когда в рамках ДВР пытаются нормализовать жизнь и нормализовывать жизнь уже по лекалам новой мирной жизни в рамках новой экономической политики, что с местным бандитизмом придется заканчивать, принудить.
Ну так пускай он сам себя и убьет,
да,
имеется.
Чем больше их убьется от белых, тем нам же лучше, а мы за это время сумеем подвести, подтянуть нормальные части... кадровые части Красной Армии, да, они выступают все так же пока еще под знаменами Народно-революционной армии независимой Дальневосточной Республики, но мы сумеем белых подавить.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем наш диалог, чтобы буквально через минуту продолжить беседу.
Исторический час на радио «Вера».